Итак, друзья, сегодня у нас 29 января 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас выездной семинар. Семинар посвящен рита-йоге. Архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Друзья, сегодня нас ждет очень грандиозная тема и в то же самое время очень редкая тема. Тема так называемой рита-йоги. Чтобы дать хоть какую-то затравку для того, чтобы вы осознали, в чем некая изюминка, новизна или важность этой йоги, я могу сказать, например, следующее, что из этой йоги фактически произошли йога танца, такая йога, как йога театральных постановок, иногда называется натья-йога. Собственно говоря, составление стихов или поэтическое искусство также относится к разделу или разновидности рита-йоги. До наших дней дошли отголоски этой йоги, но уже в каких-то других более, как вам сказать, общепринятых видах. Ну, в частности, знаменитое искусство индийского танца, знаменитые театральные постановки, опять же, той же Индии, знаменитое творчество музыкальное и поэтическое. Все это имеет источником рита-йогу. Безусловно, на одном этом семинаре мы не успеем охватить все эти разновидности, и поэтому мы планируем провести серию семинаров по рита-йоге. Слишком уж необъятная область. Слишком уж грандиозная область, и это та йога, которая дает совершенно изящный мост, скажем, между понятием йоги и деятельностью танцора, понятием йоги и деятельностью актера, понятием йоги и деятельностью поэта, понятием йоги и деятельностью музыканта. То есть все это, все эти виды деятельности назовем их изящные искусства, дошли до нас, безусловно. В каком-то своем виде, то или со своим каким-то определенным отпечатком. Но если начинать изучать вглубь этого вопроса, то рано или поздно большинство нитей начинают вести на восток. А исследование Востока показывает, что одним из мощнейших центров распространения этих искусств была Индия. Если же мы начнем анализировать Индию на предмет, откуда там взялись эти все знания, искусства, то мы рано или поздно придем к ведам. Если же мы начнем анализировать суть вед, то рано или поздно мы придем к понятию рита. Если же мы начнем анализировать понятие рита, то рано или поздно мы придем к понятию свободы. Или другими словами, творчество. Вот такая совершенно неочевидная тропинка, так сказать, обнаруживается между деятельностью, скажем, деятелей культуры и древним ведическим знанием йоги, уходящее в тысячелетние дали. Лично я, когда стал изучать впервые эти разделы рита-йоги, я отметил для себя очень потрясающую для меня такой момент, который я не мог понять до этого. То есть, был извечный спор между деятельностью человека такой аналитической, логической, скрупулезной, что в дальнейшем привело к созданию современной науки. В то же самое время на протяжении всей истории человечества мы наблюдаем другую деятельность человека, связанную с танцем, с песнями, с музыкой, с театральными какими-то постановками. И все это как бы относится несколько к разряду чего-то, ну, не совсем точного, логичного, чего-то где-то субъективно, может быть, даже абстрактного. В нашей стране в 60-е годы 20 века был известен спор, в который было вовлечено большое количество людей, так называемый спор между физиками и лириками. Суть этого спора заключалась, кто же более важен для человечества? Ученый с его открытиями или поэт с его поэзией? И, скажем, для меня лично, воспитанного в такой технократической среде, например, большую ценность, как мне казалось, представлял инженер, ученый, который на переднем крае каких-то тайн, результатами деятельности которого можно воспользоваться вполне практически, построить, скажем, автомобиль, мобильный телефон, ракету запустить в космос. А вот все, что касалось поэзии, танцев, музыки, оно, скажем, мной воспринималось несерьезно, как что-то второстепенное или даже третьестепенное. В особенности, когда, скажем, те или иные произведения, восхваляемые критиками от музыки, поэзии, танцев, у меня не вызывали никакого отклика. Я ловил себя на мысли, а может быть это большое надувательство искусства. То есть горстка каких-то людей занимаются какими-то непонятными, каким-то непонятным времяпрепровождением, после чего возникают те или иные, как они называют, произведения искусств, а мне от них ни холодно, ни жарко. И, безусловно, у меня возникало ощущение несерьезности всего этого. Ну, действительно, как потом выяснилось, то, что пытались представить, как эти произведения искусств, на самом деле этими не были произведениями искусства, и поэтому моя реакция, безусловно, была справедлива. Просто я не имел возможности соприкоснуться с истинными произведениями искусства, как в поэзии, как в литературе, как в живописи, скульптуре, как в театральном, значит, искусстве, в музыкальном и так далее, и так далее. А так как еще при этом не было никакого обоснования или теории того, что же это такое искусство, то, естественно, у меня было состояние махнуть на это все рукой. И вот только лишь после того, как я сам лично в свое время познакомился с Рита-йогой, я взглянул совершенно другими глазами на все эти виды деятельности. И я понял, что они ничуть не менее важны, чем все достижения в технической сфере. Более того, друзья, все достижения в технической сфере, если они оторваны от достижения в области искусств, начинают превращаться в такие маргинальные проявления, какие-то бездушные железки или бездушные аппараты, от которых скорее даже хуже человечеству, чем лучше. И только лишь вот взгляд со стороны искусства, чего-то, может быть, не столь формально определяемого на деятельность человека, до определенной степени уравновешивает и создает истинно гармоничную личность, а не перекошенного этого технократа, который делает одно производство, скажем, облегчающее жизнь человеку, но этой же самой рукою уничтожает природу, не думает о последствиях и так далее и тому подобное. Так вот, две эти составляющие крайне необходимы. И аналитическая, словами, значит, шестидесятников 20 века физики, и поэтическая. Теперь давайте мы коснемся непосредственно того знания, о котором пойдет речь. Итак, еще раз, эта цепочка преемственности знаний, которая дошла до наших дней, говорит нам следующее. Индия – чрезвычайно уникальная страна. Но, правда, Индия не сегодняшних границ, а скорее Индия древности. Индия – это своеобразный духовный супермаркет. Какие бы ни были в мире религии, философские течения, учения, все их вы можете найти в Индии. Вы можете найти учения атеистические. Вы можете найти учения монотеистические, теистические, какие угодно ические. Точно так же разделы философии. Вы можете найти такой гигантский спектр, который просто даже перечислять очень долго. В этом отношении весь оставшийся мир, знаете, как такая бедная-бедная пустыня, по сравнению с теми джунглями разной направленности философской мысли, религиозной мысли, какой угодно мысли, которая произрастает в Индии. Еще раз, любое философское течение, которое вы найдете на Западе, которое было, есть, а может быть, только лишь собирается появиться, практически 100% вы найдете аналог в древней, современной или средневековой Индии. То есть, как бы Индия в этом смысле место, откуда пошел толчок мысли, толчок каких-то эмоций, толчок каких-то верований. И вот если вы будете анализировать саму Индию, откуда все это пошло, то рано или поздно, проходя сквозь анализ тех или иных учений, религий, поучений, вы придете к ведам. Друзья, в Индии все ссылается на веды. Причем ссылается следующим образом. Одни учения ссылаются на веды как прямые продолжатели традиции вед. Другие учения ссылаются на веды как то, с чем они спорят и с чем они не соглашаются. То есть и поддержка, и критика, и нейтральное отношение, все вертится вокруг единого такого, знаете, неподвижного центра. Этот центр называется веды. А по сути дела, веды содержат то, что называется ведическое знание. Все опирается на веды. Все вот эти перечисленные направления. Возникает вопрос, а на что же опираются сами веды? И, конечно же, вы также можете приступить к изучению вед и всех тех факторов, которые были связаны с их каким-то возникновением, проникновением и распространением. Но это уже было сделано до вас и продолжается сейчас делаться более такими, как вам сказать, людьми, умудренными, искушенными в этих вопросах, более разносторонними, более недоверчивыми в каком-то смысле слова. То есть многочисленными представителями науки или тех или иных философских течений, иногда поддерживающих веды, иногда наоборот пытающихся доказать их несостоятельность. Так вот, все они сходятся в одном. Веды не опираются ни на что. Мы не имеем предыстории вед. Такое впечатление, что веды на нас свалились сразу в готовом виде. Мы не имеем никаких памятников, ни исторических, ни культурных, однозначно доказывающих, что они являются тем материалом, из которого были сформированы веды. И вот возникла достаточно странная ситуация. Веды вдруг появились. Причем потенциал, содержащийся в ведах, настолько мощный, что с течением времени он послужил основой для возникновения всех вот этих перечисленных выше разнообразных учений и течений. И что самое парадоксальное, друзья, в одно и то же время веды послужили толчком для возникновения религий и тут же атеистических каких-то взглядов, систем политеизма и монотеизма, систем некой абстрактной философии, где вообще, скажем, не признается понятие такое, как абсолют, как какая-то высшая сила, а где оперируют, скажем, с понятием великого закона безличностного. И в то же самое время веды послужили основой для создания как бы систем, где во главу угла ставят личностного Бога. То есть, очень тяжело в голове уложить, что же это за такое знание, которое может объединять прямо противоположные взгляды на мир, на жизнь. И давать столь непримиримые результаты. Ну действительно, что может быть общего между последователем той или иной религии, который верит в личностного какого-нибудь Бога, или последователем какой-нибудь системы атеизма, который просто не находит в своем мировоззрении никаких таких сил, которые, значит, можно было бы назвать личностными. И ответ на этот вопрос очень простой, друзья. Ведическое знание – это запредельное знание. Это то знание, знание Вселенной, которое выше, чем понятие религия или атеизм, монотеизм или политеизм, которое выше, чем все наши уже измышления, все наши вот эти вот отчаянные попытки нашего изворотливого разума хоть как-то объяснить то, что называется реальность. То есть веды и ведическое знание – это сверхлогичное знание. Это то знание, которое не передается и не получается посредством написанных книжек. Или каких-то жестких догм, или каких-то жестких философских установок, или наоборот, размыто абстрактных, непонятных установок. То есть это тот такой, знаете, толчок, который фактически являлся сутью нашего мира. А наш мир, как известно, объединяет иной раз настолько противоречивые факторы, которые, собственно, даже и ухватить-то, иногда осмыслить-то не представляется возможным. Поэтому сразу же вот на этом семинаре, так как у нас не будет времени больше на этом останавливаться, мы должны четко понять, ведическое знание – это не религиозное знание. Ведическое знание – это не атеистическое знание. Ведическое знание – это не научное в примитивном смысле слова знание. Ведическое знание – это сверхлогичное знание. Это то знание, из которого можно вывести какой угодно взгляд на жизнь. Это тот общий основатель жизни, который в дальнейшем может породить любую точку зрения. Действительно, наша Вселенная гораздо сложнее, чем мы привыкли думать. В ней есть место иногда самым невероятным сочетанием. Противоречивым сочетанием. И ведическое знание как раз и претендует на эту роль. Поэтому тот человек, который хоть немножко проникся или окунулся в ведическое знание, совершенно прекрасно себя чувствует и прекрасно понимает представителей самых разных религий. При этом не разделяя, может быть, их конкретные точки зрения. В то же самое время такой человек прекрасно понимает, может быть, самых таких, знаете, оголтело-махровых материалистов, атеистов. Опять же, может быть, не разделяя их взгляды. То есть, еще раз, есть некий сверхлогичный знаменатель, который выше деления. И как только вы хоть немножко окунулись в ведическое знание, просто отпадает от вас все желание спорить по поводу того, чья доктрина правильная, чья неправильная, чья философская идея правильная или неправильная, чья религия хуже или лучше, чья справедлива, чья несправедлива. Эти вопросы не имеют смысла. Поэтому получается, что ведическое знание не имеет отношения к религиям, хотя бы по той простой причине, что из него же можно вывести атеизм. Точно так же, как идеи личностного Бога. А И возникает вопрос, а в чем же суть этого ведического знания, да? И как оно до нас дошло, сохранилось? Если оно невыразимо, непередаваемо, если оно не получается из чтения каких-то текстов по этому знанию. Сохранялось оно, друзья, непосредственно в личном общении от учителя к ученику. Все слова, которые при этом говорились учителям, своему ученику, были всего лишь контейнеры, содержавшие внутри себя сверхлогичный невербальный импульс. И если этот импульс доходил, то подобно тому, как пламя от одного факела передается пламени другому факелу, точно так же передается вот этот импульс ведического знания. Эти контейнеры, в которых передавалось этот невыразимый толчок, состояли из слов, точнее из гимнов. И эти контейнеры как раз и есть те мантры, которые вы можете прочитать в Ведах, в самых древних источниках знания. Но это всего лишь слова, друзья. Если эти слова наполнены невыразимым, и вы слышите их от носителя знания, то они открывают вам глаза. Если они не наполнены, то это всего лишь набор звуков. И поэтому очень важно получать знания непосредственно. Но в нашу эпоху, когда, в общем-то, все исчезает, и люди даже иной раз не могут понять, о чем идет речь, приходится приводить все более и более, ну, как бы утонченные объяснения вот этого невербального, сверхлогичного ведического знания, из которого все произошло. И мы как бы наталкиваемся на понятие как бы смысла этого невербального знания. И вот как только мы к нему приходим, к этому смыслу этого невербального знания, то для современного человека одним из таких слов может быть слово «свобода». Свобода – очень странное, друзья, слово. Это нам только кажется, что мы его понимаем. Мы его не понимаем. То есть, свобода – это закон, по сути дела, отсутствие законов. И как вы понимаете, даже на формально-логическом уровне получается, что если основа ведического знания – это свобода, то и приложение этого знания для разных людей в разных обстоятельствах и реализация этого знания в конкретных условиях и породили тот фейерверк самых разнообразных философских, религиозных, атеистических, каких угодно течений. Когда человек реализовывал свободу в той форме, которая ему нравилась, после себя и он оставлял то или иное учение или течение, друзья. Но цель нашего семинара несколько более прагматична. Как воспользоваться этим знанием? Как воспользоваться знанием свободы? И как ее реализовать, эту свободу? И древнее ведическое знание в этом смысле, несмотря на всю свою грандиозную абстрактность и грандиозную такую неуловимость, дает вполне конкретные рекомендации. И как мы увидим позже, именно из этих рекомендаций и родились эти творчества, как поэзия, музыка, театральное искусство и так далее, и так далее. Все, что мы назвали бы изящными искусствами или просто искусством. Так вот, смысл реализации этой свободы заключался в том, что если мы правильно пользуемся той свободой, которая и так в каждом из нас уже есть, хотя бы на каком-то относительном уровне, то с каждым шагом мы увеличиваем эту свободу. И вот если мы будем идти таким путем, то рано или поздно наша свобода станет абсолютной. Но вопрос, а как же идти по этому пути? Как же воспользоваться своей свободой, которая есть у вас, у каждого прямо сейчас, чтобы с течением времени ваша свобода увеличивалась? Более приземленный пример. У вас есть, скажем, руки. Вот вы сейчас здесь сидите, но вы можете в это же время ими размахивать влево-вправо. У вас есть голова, вы можете ей качать туда-сюда. Ноги, туловище. У вас есть ваш голос. У вас есть, в общем, весь спектр ваших проявлений, хотя бы чисто физических. У вас есть тело. И вы вольны сейчас сделать взмах рукой в одну сторону, а вольны сделать взмах рукой в другую сторону. То есть это степень вашей свободы, которая есть уже у вас сейчас. И вот возникает вопрос, а как же двигать руками, чтобы от каждого движения рук в дальнейшем степень моей свободы увеличилась, а не сокращалась? Вот в этом суть, друзья, того, к чему мы будем подходить на практической части. Итак, у нас есть свобода, пусть ограниченная. И вопрос, как ей воспользоваться, чтобы эта свобода только лишь расширялась, а не сужалась. И вот в древнем ведическом знании вводится понятие рита. Это одно из самых сложнейших в переводе понятий на ведическом языке. Ведический язык – это тот язык, из которого в дальнейшем возник санскрит. Он, как ни странно, ведический язык, еще раз напомню вам, имеет прямое отношение, так сказать, к группе индоевропейских языков. И, кстати сказать, русский язык к нему очень и очень близок. Так вот, множество есть переводов у слова «рита». Это понятие гармонии. Это иногда понятие закона. Это иногда, друзья, понятие ритма. Это как бы, знаете, понятие правильного осуществления всеми приходящими возможностями, которые в результате приводят вас к еще более, так говоря, не менее абстрактному понятию счастья. То есть в понятии рита, как в фокусе, собрались термины, на первый взгляд, взаимоисключающие. Скажем, рита – это с одной стороны проявление свободы, а с другой стороны закон. А закон по определению – это то, что свободу ограничивает. Рита – это, с одной стороны, как бы понятие какого-то движения, с другой стороны, это понятие чего-то неизменного, что не меняется при любом движении. То есть очень странный термин, друзья. И как бы в противовес или отрицательное значение понятия риты, в древнем ведическом знании вводится понятие анрита. Ну или, знаете, частичка, показывающая на отсутствие. И вот теперь дальше. Получается, что рита – это когда мы правильным образом пользуемся данными нам возможностями как-то себя проявить, и в результате эти возможности расширяются. То есть, когда мы берем свою относительную свободу и согласно концепции рита ее проявляем, как нам заблагорассудится, то в результате мы получаем еще большую свободу или еще большую возможность. Надо сказать, что в дальнейшем, много позже, вот это общефилософское понятие рита стало очень плохо пониматься людьми. И в той же индийской традиции на смену понятия рита пришло понятие дхарма. То есть понятие дхарма — это более, если угодно, приземленное понятие риты. Или более формально очерченное, ограниченное. То есть понятие дхармы можно как-то более или менее параметризовать или как-то, ну знаете, какие-то дополнительные слова ввести, дабы как бы ближе подойти. Понятие риты более универсальное. Традиция йоги нам говорит следующую предысторию, что в древности люди обладали большими способностями, как интеллектуальными, так и физическими, и психическими. Грубо говоря, умнее они были и духовнее, чем мы. И поэтому они очень быстро, интуитивно воспринимали понятие риты. Им не нужны были своды многочисленных правил, предписаний, ограничений, принципов. Это так называемый золотой век древности, век духовности. Но в дальнейшем, с течением времени, по разного рода причинам, люди стали все хуже и хуже воспринимать понятие риты. Не так сильно стал отточен быть интеллект, чувства, ощущения. И вот чтобы дать им возможность все-таки приблизиться к этому понятию, начали вводить многочисленные дополнительные понятия и факторы, приближающие к осознанию риты. Таким образом возникло понятие дхармы. Таким образом, друзья, возникло понятие кармы. Если же мы с вами изучаем йогу, то рано или поздно мы сталкиваемся с вами с так называемыми принципами йоги. Известны три принципа йоги. Непричинение вреда, принцип такого здравого смысла и эффективности, принцип отказа от страданий. Все эти три принципа, по сути дела, детальные такие, как бы, описания того, как приблизиться к понятию дхармы. А от понятия дхармы приблизиться к понятию рита. А от понятия рита приблизиться к понятию свободы. Вот такая логическая, как бы, цепочка. То есть по мере того, как человечество становилось все глупее и глупее, требовалось все более изощренное и детальное описание. И эта многочисленная казуистика в дальнейшем именно и породила все вот эти расхождения в разных школах философских, в разных йоговских иной раз даже традициях. Все пытались сказать об одном и том же, но разными второстепенными словами. И в конце концов так запутались, что больше стали выяснять, кто прав, кто не прав, вместо того, чтобы отслеживать, откуда, собственно, у них идут, как говорится, ноги растут, откуда у них корни идут. В этом, к сожалению, трагедия известная, что чем больше подробностей, чем больше иной раз умствования, тем меньше истинного понимания. Но еще раз, друзья, на этом семинаре нас в первую очередь будет интересовать не теоретический аспект риты, который огромнейший. На эту тему можно размышлять, рассуждать. Я могу вам излагать огромное количество теорий. А нас интересует в первую очередь практический момент. Что вы, как будущие преподаватели йоги, вынесете с этого семинара практического? Опыт показывает, что теория в головах у студентов долго не держится. Если теория не подкреплена конкретной практикой, она очень быстро забывается и улетучивается. В то же самое время, если есть хоть малейшее гармоничное сочетание теории и практики, даже при отсутствии полного понимания теории, это создает тот плацдарм, чтобы студент в дальнейшем как бы расширял свои познания и в области теории, и в области практики. Поэтому нас с вами в первую очередь интересует на этом семинаре практический момент понятия риты. И мы не будем сейчас, значит, в глубину анализировать все возможные, так сказать, расклады этого понятия, а попытаемся понять связку от рита к танцу, от рита к театральной постановке, от рита к стихосложению, к поэзии, от рита к искусству, скажем, живописи. И вот эти мосты, связывающие понятие рита со всей этой деятельностью, на самом деле достаточно очевидны. Есть вы, и у вас есть степень вашей свободы, пусть ограниченная. Есть окружающая вас вселенная. И те явления, которые она вам демонстрирует по мере вашей жизни. Какие-то явления? Да самые разные. За зимой идет весна, за весной лето. За летом идет осень. За осенью опять начинается зима. Это какие-то другие цикличные явления. День сменяется ночью, ночь сменяется днем. Если вы будете наблюдать за происходящим на небе, вы увидите, что звезды каким-то образом выстраиваются на небосводе. потом изменяют свое положение, а с известной периодичностью возобновляют его. То есть, вы поймете, что, во-первых, окружающая вас Вселенная циклична, и она нам дарит какие-то повторяющиеся моменты, подчиненные какому-то совершенно неведомому, может быть, для нас правилу. С другой стороны, есть мы с нашими какими-то способностями, возможностями или свободой, которые мы можем проявить так, как нам заблагорассудится. И вот если мы начинаем определенным образом комбинировать свою свободу или свои действия, или свои проявления с цикличностью происходящего вокруг нас, то случается чудо. Как бы наша свобода в каком-то действии как бы впадает в резонанс с окружающей нас Вселенной и возвращается нам же увеличением нашей же собственной свободы. То есть существует некий такой закон гармонии, ритма, закон взаимодействия вас лично и окружающей вас Вселенной. Причем окружающей вас Вселенной, как знаете, на уровне безличностном, когда вы сидите и размышляете, вот он я один и вот вся Вселенная. Так и на уровне более личностном, вот я сижу и сидят люди, такие же как я. И вот если я найду правильный способ гармонично общаться с этим всем, то степень моей свободы будет увеличиваться. И это будет рита. И это будет закон риты. Если же я неправильным образом буду проявляться, то это будет анрита. И в результате я получу сокращение своей свободы. И начнем мы рассмотрение этого вопроса с того, что называется танец. Друзья, понятие танца очень странное понятие в том смысле, что танец дан не только людям. Танцы есть, скажем, также у животных. Время от времени показывают киносъемки, скажем, брачные какие-то игры или брачные танцы самых разных животных. Друзья, и обратите внимание, это могут быть животные с достаточно высоким уровнем развития разума и интеллекта, какие-нибудь млекопитающиеся. Но это также могут быть совершенно примитивные животные, как то танец змей. Ну и дальше, друзья, мы идем. Это может быть совершенно примитивные живые существа, как насекомые, которые также иногда, как бабочки, скажем, кружат в каком-то замысловатом, непонятном движении. Танца. Согласитесь, друзья, трудно ожидать от бабочки интеллекта. И что мы с вами имеем? мы с вами имеем фактор, который не зависит от интеллекта. То есть фактор, на который, безусловно, интеллект накладывает свои какие-то отпечатки, но в то же самое время он присутствует в живом существе еще задолго до того, как оно развило свой интеллект. То есть, друзья, понятие рита или понятие расширения своей свободы – это понятие выше, чем понятие интеллекта в нашем обычном приземленном смысле этого слова. То есть, даже если у вас не развит интеллект, но у вас есть какая-то степень свободы, то вы, пользуясь этой степенью свободы, увеличиваете свою степень свободы. То есть, друзья, по-другому. Через танец проявляется фактор, который выше, чем интеллект, а именно интуиция. И этим очень много что объясняется, друзья. То есть, безусловно, и у бабочки, и у змеи в потенциале есть возможность с течением жизни, рождаясь и умирая, отточить свой интеллект. Но эта возможность возникнет только лишь в одном случае, если будет предоставлена серия рождений. То есть, ты прожил бабочкой, и у тебя есть возможность опять в следующей жизни родиться бабочкой. А уж никак не с понижением в виде какого-нибудь более примитивного микроорганизма. И тем фактом, что ты кружишься в этом танце с другой бабочкой, у тебя есть возможность, значит, найти себе самца или самку, и как следствие получить потомство, и как следствие самому родиться еще раз, хотя бы в теле бабочки. То есть в этом танце кружения бабочек заложен танец свободы продолжения жизни, а как следствие свободы развивать все, что вам нужно или не нужно, нравится или не нравится, но, так сказать, вызвано необходимостью. То есть, если вы идете по этому пути рита, находитесь ли вы в состоянии животного, у которого практически нет интеллекта? Или животного, у которого есть интеллект? Или уже человека? Все равно есть фактор, который в том числе и определяет, будет ли у вас развит интеллект, или он развит не будет. Это та глубинная, заложенная в каждом живом существе свобода, относительная свобода. И вот если правильно ей воспользоваться, она увеличится. Она увеличится в каких угодно направлениях. Развитие ли интеллекта, либо каких-то психических, либо физических сил, неважно. То есть, друзья, с самого начала, что мы должны запомнить, что, скажем, понятие танца, это вовсе не несерьезное отношение к жизни. Это вовсе не блажь, не прихоть, не пустое времяпрепровождение, а серьезнейшая возможность воспользоваться своей внутренней свободой, чтобы эту свободу увеличить. И поэтому любой танец, который когда бы то ни был, есть или будет на земле, у людей, животных или там насекомых, это танец свободы. Если нет свободы, это уже не танец, это уже не рита, это скорее анрита, когда вы под действием каких-то внешних факторов начинаете делать какие-то телодвижения. Еще раз, наша цель практически получить на этом семинаре выводы для наших практик. И вот многие люди, уже мы переносимся немножко дальше, очень стесняются танцевать. Они считают, что кому-то может не понравиться их телодвижение, кто-то может неправильно понять. Или другая точка зрения, что танцам надо очень долго учиться у дипломированных каких-то профессоров, учителей, я уж не знаю у кого. И только лишь после того, как ты там 20 лет выучишься искусству танца, ты можешь демонстрировать его людям. Ну, друзья, как вы понимаете, вот этот пример с бабочками или со змеями нам говорит как раз об обратном. Если бабочки бы и змеи слишком много уделяли внимания, правильно ли они танцуют или неправильно, и по 20 лет учились, то они бы как вид вымерли. Поэтому самая первая установка, друзья, самый первый перекос, к сожалению, который вот за время историческое развитие понятия танца, к сожалению, сложился, это та вещь, что танцам надо учиться. Нет, друзья, нет и еще раз нет. Танец – это то, что у вас есть уже без всяких учителей. В каждом из вас. Другой вопрос, почему сложилась эта ситуация, когда танцам приходилось учиться? Это также изгибы, издержки нашей цивилизации. Мы, может быть, проанализируем этот момент, чтобы каждый из нас лучше понял, чего мы боимся, чего мы стесняемся, почему мы зажаты. Но на самом деле, друзья, это не очень интересная тема. Это тема перекоса. А хочется в первую очередь знать, как оно есть на самом деле. Так вот, друзья, танец – это то, что в вас уже сейчас есть. Танец – это та часть свободы, пусть относительно, которая позволяет вам совершенно свободно, без оглядки на других, без долгих каких-то, знаете, согласований, правильно или неправильно, проявлять свою свободу в движениях рук, ног, головы, тела, а также в движениях вашего эмоционального состояния. Один танец вас захватывает, страстный танец, другой танец вас успокаивает. Третий танец вас навеивает на какое-то более такое романтическое отношение к окружающей вселенной. И так далее, и тому подобное. Все это в дальнейшем получило развитие в так называемой науке раса. Есть такое понятие раса. В очень грубом переводе это можно перевести как чувство. То есть есть чувства, которые нас захватывают. И безусловно, эти чувства интегрируются с возможностью движений наших рук, ног, головы. То есть в проявлении нашей свободы, согласно этому чувству. И, безусловно, чувства дают окрас этим движениям. И как следствие, у вас возникает, может быть, то один танец, то другой, то третий. Опять же, вот в этом гармоничном сочетании вашего положения или вашего состояния в данный момент времени, окружающей вас Вселенной именно в этот данный момент времени, и вашего гармоничного сочетания, как бы, вас и окружающей вас Вселенной. И самое еще раз, друзья, удивительное, что корнями танец уходит в интуицию, друзья, которая выше, чем разум, которая сверхлогична, которая красной нитью проходит, начиная от самых примитивных, может быть, зверей, насекомых, птиц, и идет через тело человека. То есть танец – это то, что на протяжении многих воплощений позволяло нам соблюдать риту, закон риты, и выходить на все более и более высшую ступень. То есть получать все более и более сложные тела. В этом смысле здесь все как в теории эволюции. С той лишь только разницей, что одни и те же души рождаются у своих потомков. И этим и обуславливается направление эволюции. Итак, друзья, отношение к танцу должно быть у вас как серьезному шансу, как серьезной практике раскрыть свою степень свободы и воспользоваться этой свободой так, как вам заблагорассудится. Эту свободу вы можете потратить на увеличение вашего интеллекта, чисто логическое приложение. Эту свободу вы можете потратить на что-то другое, на увеличение ваших психических сил или физических сил. То есть, друзья, понятие танца, еще раз, это не простое времяпрепровождение. Это шанс, это практика, это йога. Это йога сама по себе. Если у нас будет это осознание и осмысление, мы забудем всех критиков, мы забудем все страхи, мы забудем про мнение окружающих, нам будет абсолютно все равно, как мы выглядим со стороны, нам будет абсолютно все равно, нравится наш танец кому-то или не нравится, он должен нравиться нам. Точка. Точнее, если быть еще более скрупулезным, он должен нравиться нам, потому что мы чувствуем, что в этом есть гармония между нами и окружающим нас миром. Не отдельно взятыми персонажами и общественным мнением, которое может быть сформировано в ту или иную сторону. А вы знаете, таким, знаете, взглядом смотрите сквозь них, сквозь критиков, сквозь злопыхателей, сквозь, значит, тех, кто приемлет или не приемлет. Не видите их, видите картину в целом. Не разбивайте их на индивидуальные кусочки. Взгляните на все в целом. И тогда даже их критика встроится в вашу риту, в вашу гармонию. Более того, вы будете даже ценить то, что кто-то не воспринимает ваши действия. Это будет, как знаете, перец в еде или приправа в еде. Наоборот, у вас будет вызывать адреналин и желание наперекор всему. Ах, тебе не нравится мой танец? А мне, может быть, ты сам не нравишься, но я же терплю. Так и ты терпи. Вот таким образом, друзья, как ни странно, на протяжении тысячелетий возникали новые веяния в искусстве. Как правило, все новое очень с большим недоверием воспринималось уже такими, знаете, адептами тех или иных видов искусств. Новое веяние в танцах, новое веяние в музыке, новое веяние в живописи, новое веяние в театральном искусстве. Надо сказать, всегда воспринималось в штыки. Действительно, иногда эти новые веяния, это было, знаете, такой эпатаж, это было такое желание громко крикнуть о своем эго. То есть это было больше показное, чем внутреннее ощущение гармонии. Но в то же самое время среди этого были новые ростки, в результате которых искусство и культура развивалось и продолжает развиваться до сих пор. И, кстати говоря, мы получаем косвенный, чисто субъективный для нас метод оценки. Является ли что-либо для нас танцем или нет? По нашему отклику. Ведь в этой рита-йоге важны две стороны. И та, которая проявляется в танце, и та, которая составляет окружающую вселенную со всеми ее зрителями, наблюдающими за этим танцем. И если вы видите чей-то танец, который вас завораживает, который притягивает вас, который поднимает вас на новый уровень, а по сути дела, пользуясь вашей свободой направлять свой взор на что-то одно, а не на что-то другое, увеличивает вашу эту свободу, то только лишь это можно назвать настоящим искусством танца. Если же человек долгие годы у самых известных мастеров изучал те или иные, так сказать, танцевальные движения, и, может быть, делает все правильно, безукоризненно, отточено. Знаете, как робот. Вот до миллисекунд выверено, а вы на него смотрите, а вас не вдохновляет, друзья, то, вероятно, это танец не для вас. Вероятно, у вас несколько другая вселенная. Это вовсе не значит, что кто-то плохо танцует или хорошо танцует. Это говорит о том, что это не ваш шанс раскрыть рита-йогу. Итак, рита-йога в проявлении к танцам получила очень серьезное такое направление, которое называется нрита. Собственно говоря, если мы говорим про йогу танца, эта йога должна называться нрита-йога. Причем здесь также есть небольшое такое известное разделение, дошедшее до нас достаточно древних времен. Если это спонтанный танец, в котором участвуют двое, вы и окружающая вас вселенная, то есть есть вы и есть космос, в котором вы танцуете, то в этом смысле приводится термин нрита-йога. Если же это другая разновидность танца, известная, скажем, как танец-рассказ. То есть, когда вы через свой танец хотите дать повествование, возвышающее повествование. Это то, друзья, чем до сих пор славятся индийские танцы, где в танце каждый жест, каждый взгляд, каждая поза имеет свою смысловую нагрузку. И комбинация их, это не просто абстрактная комбинация, это рассказ, который доступен посвященным. То есть, если имеется в виду вот такое, такая разновидность танца, она, соответственно, называется нритья-йога. То есть, как мы видим, из общего понятия рита-йоги у нас уже пошли ответвления. Надо сказать, что ответвления эти достаточно условные, друзья. Ну, как, собственно, и все разновидности йоги. Мы помним, йога – это система самопознания, и столько, сколько есть проявления человека, столько же есть и йог. Поэтому ну, можно разделять, можно объединять во что-то одно. Но здесь еще есть небольшая такая особенность, скажем, когда же ваше это взаимодействие идет через сценическое искусство, скажем, вы актер, и вы исполняете роль в том или ином произведении на сцене, то все точно так же попадает под философию риты. И это называется натья-йога, или сценическая йога, или йога для актеров. И до сегодняшнего дня, друзья, в Индии это одна из самых уважаемых, в общем-то, вещей, театр. Он, безусловно, отличается значительно от концепции европейского театра. Но надо сказать, что европейский театр, в общем-то, возник под влиянием этих идей. Друзья, это очень древние йоги. Скажем, натья-йога, где отчасти, как трактат, где отчасти упоминаются элементы и риты йоги в ее проявлениях, значит, соответственно, нрита и нритья, а также натья-йога. Так вот, трактат, один из немногих дошедших до наших дней, называется «Натья-шастра». Он по самым таким скромным оценкам датируется вторым веком до нашей эры. То есть это достаточно, друзья, древнее занятие было. Да, так вот, направлений у рита-йоги в области, соответственно, танца, танца спонтанного, танца рассказа, танца с партнером, танца группы людей. Также театрального искусства. Других искусств. То есть очень много. Знаете, друзья, по сути дела, с формальной точки зрения, искусство древних риши писать ведические гимны, и тем самым передавать невербальное знание вед оно также формально относится к рита-йоге, то есть искусство стихосложения, искусство поэтов, которые вдохновляют слушающего. Не просто, знаете, как сейчас много рифмоплетов развелось. Таких всегда было, есть и будет. А именно, когда за вполне конкретными словами начинает сквозить неуловимое. Все наши, скажем, поэты в России золотого, серебряного века, да даже тех же 60-х годов 20 века, вот эпохи физиков и лириков, они как раз и отличались тем, что помимо оболочки из слов чувствовалось что-то невербальное, что возвышало тебя и делало тебя свободнее. Концепция риты здесь отслеживается. Тебе дана возможность произносить слова. Тебе дана возможность сочетать эти слова, комбинировать их. И вот если у тебя есть это ощущение своей свободы сейчас и здесь, происходящего во Вселенной, и если есть это гармоничное сочетание себя и Вселенной через слово, через такой речитатив, через такую комбинацию слов, которая выстраивала бы эту вот гармонию, увеличивающую свободу, то ты становился величайшим поэтом. Собственно, тем, кто писал древние Веды. Надо сказать, это были и мужчины, и женщины. История до нас доносит одновременно упоминания и о мужчинах, и о женщинах. И вот это вот процесс написания или составления гимна, стиха, вы никогда не встретите в Ведах, что тот или иной придумал гимн, придумал мантру, придумал какой-то стих. Вы встретите, он его сплел, он его, сткал. Он, как кузнец, выковал его. И, скажем, поэтов высочайших называли на древнем ведическом языке кави. Очень, друзья, созвучно такому, знаете, славянскому слову коваль, ковать, кузнец. То есть это тот, кто искусно выковывает из слов, согласно рите, вот эту возвышающую, поднимающую лестницу. И почему древние знания, друзья, тех же вед, очень долго не записывались? А потому что они передавались устно. Когда ты начинал такой стих декларировать, то все слушающие, пользуясь своей свободой слушать, увеличивали свою свободу. И таким образом передавалось вот этот невербальный импульс посвящения. И надо сказать, что древние риши, древние мудрецы, носители ведического знания превращали чтение вед не просто в формальное действие, а в то, что мы назвали бы, наверное, сценической постановкой. Это было такое театральное действие. Поэтому иногда, когда мне, скажем, из Индии привозят записанное чтение очень древних священных текстов, и когда я слышу какие-то писклявые, визглявые голоски, то есть Я понимаю, что, вероятно, действительно большая часть знания потеряна. По свидетельству древних, даже если ты не понимал смысла, но слышал этот речитатив, проблески невербального знания освещали твой разум, и так происходило посвящение или второе рождение, иногда это называлось. И поэтому это потом превратилось все в некое действо. Ну, как вы понимаете, по мере того, как время шло, все приходит в упадок. И как положительная сторона этого, возникли искусство танца, искусство постановки, натья, цель которых была также передавать древнее невербальное ведическое знание свободы по разным путям, не обязательно только лишь через чтение, а еще через танец, еще через постановку и так далее и тому подобное. То есть донести это знание в максимально широком ключе до всех людей. Но и обратная сторона тут же возникла, друзья. Возникла некая такая кастовость. Возникли первые ритуалы закрытые, которые были, действительно справлялись со своей задачей и действительно происходили как такое, знаете, действо в храмах. Но был один существенный элемент нарушен. Оно как бы и ограничивалось тем кругом людей, которые делали это действо. А идеал рита-йоги, чтобы была вовлечена вся вселенная. И вот так возникли обособленные касты жрецов, брахманов. Они владели знанием, они были чрезвычайно могущественны, друзья. Мы с нашими атомными бомбами, мы с нашими там какими-то ракетами, пушками, на самом деле, друзья, дети, по сравнению с тем могуществом, которым обладали древние мудрецы, если, знаете, вот просто беспристрастно проанализировать даже какие-то тексты, описывающие, ну, те или иные их способности и сверхспособности. Но обратная сторона, знание начало капсулироваться и, как следствие, теряться. И это, собственно говоря, происходит и до наших дней. Но вернемся мы. Итак, рита-йога – это фактически смысл любого искусства. Рита-йога – это свобода. Рита-йога – это когда ты пользуешься своей свободой и увеличиваешь свою свободу через все доступные тебе средства, через твой голос. Ты можешь речитатив произнести, ты можешь песню спеть. Через органы нашего тела ты можешь уйти в танец. Через нашу способность сценически что-то доносить до других людей. Через игру актера. Через какие-то другие направления, через живопись. Когда ты, пользуясь своей свободой, двигать рукой с кисточкой по этому холсту, двигаешь таким образом, что остается след захватывающих всех остальных зрителей и делающих этих зрителей лучше или даже по-другому, свободнее. Вот это есть искусство и это есть рита-йога. Как вы понимаете, рита-йоги учиться надо у самих себя. То есть необходимо познать свою собственную свободу, хотя бы в том ограниченном спектре, который мы сейчас имеем, и постараться воспользоваться так этой свободой, чтобы увеличилась и наша свобода. А сделать мы это можем, друзья, только лишь одним способом. Увеличивая свободу окружающей нас Вселенной. То есть, если через проявление вашей свободы воспринимающие вас стали тоже свободнее, то вы автоматически увеличили свою свободу. Если через ваше произведение искусства другие люди осознали свою истинную природу, природу свободы, и поднялись на эту ступень, прочитав вашу книгу, прочитав ваши стихи, увидя вашу игру на сцене, вашу песню или ваш танец, то автоматически и вы становитесь свободны. Это логика, друзья. Что же происходит, когда мы неправильно пользуемся? Когда через наше действие, через наше проявление, чья-то свобода других сжимается, то рано или поздно она сжимается и у нас. Если вы написали произведение, но которое не дает толчок, скажем, человечеству стать лучше, добрее, чище, а просто в эпатажной манере ковыряли какие-нибудь там недоделки и в конце концов бессмысленно все завершили, оставляя у человека, который прочитал ваше произведение, состояние шока, брезгливости, отвращения. То есть вы сами его настроили на какой-то дисгармоничный лад. Не рассчитывайте, что это произведение согласуется с Рита-йогой, и вы станете, называется, автором, произведения которого переживут века. Нет, вас забудут очень быстро. Все ваши попытки блеснуть сегодня, как это мы видим у многих танцоров, актеров, любой ценой привлечь к себе внимание, иногда уместными, неуместными способами, они ни к чему не ведут. Это пустая вспышка, о которой все забывают. Много вы помните, что было там 5-10 лет назад, да? Да вы и не помните тех имен. А есть, остаются имена, которые вас зацепили. Есть авторы и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы хотите остаться в истории, если вы хотите произвести такое впечатление, вы, скажем, честолюбивый человек, почему нет? Вперед! Это ваша свобода быть в том числе и честолюбивым. Другое дело, может быть, есть более достойные моменты применить свою свободу, да? Неважно. То подумайте об этом. Другой разговор также бывает, что, знаете, яд в небольших количествах иногда превращается в лекарство. И небольшая анрита иногда лучше заставляет людей понять, что такое рита. Мир наш очень сложный, друзья. Очень замысловатый. И иногда сознательная попытка сделать что-то негармонично нас тут же наталкивает на ощущение, что это противоестественно. И лучше понимает, и дает лучше понять, в каких местах в жизни мы вели себя противоестественно. Так как цель этого нашего семинара будет в большей части посвящена тому разделу рита-йоги, связанному с танцем, то здесь дается совершенно чудесное упражнение, дабы переоткрыть ту внутреннюю риту, которая всегда в вас была, есть и будет, но которая из-за чрезмерно развитого интеллекта стала больше озираться налево-направо, чем доверять своей собственной природе. Так вот, в рита-йоге дается такое упражнение. А постарайтесь-ка вы, друзья, танцевать некрасиво, негармонично, уродливо, вызывающе, отвратительно. Так, как это вы сами понимаете. И вот когда вы, вполне в конкретных практических упражнений, начинаете это делать, то вы вдруг замечаете, что это так затратно, это так утомительно, это так, как вам сказать, негармонично, что и тело, и мысли, и эмоции пытаются как можно быстрее сбросить вот этот вот негармоничный стиль и ухватиться за какой-то свой, естественный, спонтанный, внутренний гармоничный. А вместе с этим сбрасыванием негармоничного вы сбрасываете также и все мнения других людей о себе, все предустановки, знаете, всю критику, в общем, все-все-все, что на вас оказывало влияние, давлеющее, сжимающее вашу свободу и заставляющее вас больше смотреть на окружающих, чем на вот свое ощущение свободы. То есть иногда небольшая анрита, как лекарство, дает возможность проявиться рите. Та же самая ситуация и в театральном искусстве, и в написании художественного произведения. Вот яркий пример, друзья, из нашей жизни. Это детективы. Этот жанр получил такое широкое распространение и популярность, начиная со времен сэра Артура Конан Дойла. До этого также были попытки, но не столь успешные, во всяком случае, в масштабах всего мира. И прочитайте его произведения. Некоторые достаточно устрашающие. Некоторые достаточно, ну как вам сказать, пугающие. То есть явная анрита. Но добавленная в такой дозе, и обрамленная таким жизнеутверждающим окружением риты, в виде, вы помните, да, вот этой интеллектуальной способности одного человека, как бы восстановить порядок в природе и вернуть риту, вернуть закон. Ведь значение у риты, вы помните, еще одно, это закон. Покарать, значит, тех, кто нарушил этот закон в отношении других живых людей. Так вот, эти произведения читались на одном дыхании и возвышали скорее людей. Но вот прошло сколько лет? Несколько десятилетий. И сейчас, по-моему, только неграмотные не пишут детективы. И каждый из кожи лезет вон, чтобы эпатировать публику. Уж какие-нибудь самые мерзкие подробности отыскать. Уж что-нибудь, ну совсем в разной степени, вызывающий иногда физиологический рефлекс рвоты, описать. Без всякой мысли, что это чистейший яд, он никому не нужен. Что эта вся литература полетит в корзину, иногда даже непрочитанная, и что держится она исключительно на каких-то других факторах, скажем, вливание денег в рекламу, в раскрученность имени того, другого, пятого, десятого. Или, скажем, другое, вспомните произведение, знаете, из серии таких вот мыльных опер, сериалов. Было величайшее, так сказать, произведение про Штирлица, помните, да? Все на одном дыхании смотрели. До сих пор его время от времени повторяют, и ты поражаешься игре актера, и смыслу, и вот этой вот борьбы Риты и Анриты. Современные эти сериалы бесконечные, ни о чем. В лучшем случае они опустошают, в лучшем случае они просто выдавливают из тебя прану, да? В худшем случае это какие-то криминальные полуустановки, значит, где вот вбиваются стереотипы поведения. Явная Анрита. Друзья, это страшно. Как только новый молодой какой-нибудь режиссер пытается как-то, значит, снять какой-то фильм или какой-то сериал. Я вот, например, начал анализировать так. Ведь, по сути дела, все, что он снял, это вывернутые наизнанку его мозги. Я вот смотрю на слепок его вывернутых мозгов, и, знаете, мне становится страшно, неужели человек в этом во всем живет? Знаете, я бы не согласился ни секунды. То есть, вы понимаете, да? Он не может придумать большего, чем тот мир, который у него есть. Поэтому, когда вы смотрите фильм, вы читаете книгу, вы смотрите картину, или когда вы видите танец, вы видите вывернутый наизнанку мир человека. И вот иногда становится страшно от того, что люди не понимают, где Рита, где Анрита. Наоборот, считают, что чем больше Анриты, чем больше дисгармонии, криминала, преступности, какого-то, знаете, эпатажа кровавого, тем лучше, рейтинговей, или, как они говорят, жизненней. Но они никак не могут понять, это та жизнь, которую они волеизъявляют сделать, это та жизнь, по которой они и будут жить. Но это не жизнь Вселенной. Вселенная в этом смысле, как учит ведическое знание и подтверждает, значит, вот закон Риты более грандиозный, она дает свободу всем. Хочешь построить сценарий Анриты, строй, живи по нему, но потом не плачься, что тебе что-то не нравится. Если тебе надоело строить Анриту, построй Риту. Но иногда в качестве лекарства можешь взять немножко Анриты, дабы осознать, где она еще у тебя, у самого осталась. Еще раз, яд в небольших количествах – это лекарство, но только лишь в небольших количествах. Поэтому, друзья, самое первое, с чего начинается практическая рита-йога в ее разновидности нритья, нрита, это с того, чтобы осознать, до какой степени мы сами подвержены анрите. До какой степени мы сами подвержены дисгармонии. Для того, чтобы это осознать, мы искусственным образом сами пытаемся делать все негармонично и некрасиво. И мгновенно у нас это все начинает всплывать. И будет уже очень легко от этого избавиться. Чтобы уже потом, не обращая внимания на окружающих, на вашу кармическую предысторию, кто-то кому-то сказал, да ты не умеешь танцевать, там, или ты танцуешь, как этот медведь в курятнике. Да? А это, знаете, слово ведь отложилось у вас. Может быть, в самом детстве кто-то, не подумав, вам сказал, а все, бац, и отложилось. И вы начинаете, знаете, как говорят наши друзья-психологи, комплексовать. Вы бы и рады рукой повернуть, а у вас двойной сигнал. Первый, рукой махнуть согласно рита-йоге, А второй, не-не-не, мне когда что-то сказали не то, остановить. И вот у вас в двух направлениях движение, и тогда уж точно получается ужасно, друзья. Знаете, это как попытка на двух стульях сидеть. Итак, вот с самого первого надо еще, а вот давайте-ка мы сейчас это, ядку подбавим, да? Начинаем немного добавлять яд и выявляем яд в себе. Избавляемся от него. А затем начинаем, друзья, забывать о всех предустановках. Или по-другому, абстрагироваться от кармических отпечатков, которые у нас были до этого. И тем самым, друзья, мы как бы преодолеваем карму. Мало ли, что нам кто сказал. Мало ли, какие у нас кармические отпечатки. Давайте-ка мы их преодолеем. И будем что-то делать вне зависимости от кармы. Ах, мне сказали, что я танцую как медведь в курятнике. Хорошо. Исполняю танец. Медведь в курятнике. Часть первая. Понимаете? И начинаем. Очень хорошо, да. Замечательно, да? А потом, начиная исполнять танец «Медведь в курятнике», я даже в этом, даже в самой этой постановке могу найти риту-йогу. То есть это все как в сказке. Вы помните, чтобы в духовном плане оживить добромолодца, сперва на него надо побрызгать мертвой водой, дабы исцелились раны негативных кармических отпечатков. А потом побрызгать живой водой, истинной риты, дабы уже отдаться тому, что выше интеллекта, что проходит сквозь жизни, что объединяет нас с животными, с зверями, с насекомыми, с любым живым существом. Собственно говоря, может быть даже тот факт, когда мы наблюдаем микроорганизмы в микроскопе, и они как-то там, значит, там это, копошатся. Ведь, может быть, это тоже своеобразный танец. Танец жизни. Мы же ведь этого не знаем. Итак, первая часть – это научиться вам сбрасывать анриту в танцы. И танцевать один на один со Вселенной. Затем есть разновидность этого танца, когда вы исполняете тот или иной танец согласно той или иной эмоции, раса, радости, удивления и так далее. Согласно древним канонам, до нас дошел перечень вот этих основных эмоций. Ну, как и все древнее, также эти источники противоречивые, в одних называется 9 чувств раса, в других 8 чувств раса. Очень сложно сказать, даже специалисты спорят. На самом деле не суть важна. Важно в том, что вы время от времени испытываете те или иные эмоции. И поэтому в конце концов можете перебрать все те эмоции, которые у вас были, скажем, хотя бы только лишь в течение этой жизни, и исполнять танец, осуществляя эту же эмоцию. То есть в спонтанном танце стараться передать эту эмоцию окружающей вас Вселенной. У вас радость, вы отдаете танец радости Вселенной. У вас грусть, вы отдаете, значит, танец грусти этой Вселенной. И так далее, и тому подобное. Но есть продолжение этой темы. Очень любопытное, друзья, продолжение этой темы. И как ни странно, мы находим очень интересную связку между практиками рита-йоги и йогой триады, в частности, йогой влюбленности. Это парный танец, друзья. Это когда мужчина и женщина танцуют вместе. Теория этого явления не менее, а может быть даже более возвышенная, чем абстрактное понятие какой-либо гармонии. По сути дела, мы имеем следующую вещь. Если вы, скажем, мужчина, и приглашаете на танец девушку, то в этот момент это не девушка. Это вся окружающая вас вселенная. Когда у вас одиночный спонтанный танец, вы воспринимаете окружающую вас вселенную через все, что вас окружает. Деревья, облака, небо, звезды, море, песок, трава, снег, что угодно, там, где вы танцуете. И окружающая вас вселенная живая. Вы танцуете танец своей спонтанной свободы, а окружающая вас вселенная танцует свой танец своей спонтанной свободы. И если вы впадаете в ритм, вы начинаете понимать друг друга. И как один партнер подстраивается под другого партнера, так же и здесь, от вашего танца, ваш внешний партнер Вселенная начинает подстраиваться под вас. Точно так же вы начинаете подстраиваться под внешнего партнера Вселенной. А снаружи, друзья, для непосвященного человека все это выглядит как магия. Как магия управления погодой, природой, явлениями. Мы читаем в многочисленных антропологических исследованиях примитивных народов. Вот какое-то явление. И тут же местный шаман, колдун, знахарь, провидец, йог, дервиш, кто угодно вдруг начинает делать какие-то практики, какие-то пляски. И о чудо! То пошел дождь, то перестал, когда не надо. То урожай есть, то еще чего. То есть самый разный отклик вдруг возникает. Внешне объяснить это практически невозможно. С формальной научной точки зрения это вообще в голову не укладывается. Ну как танец одного человечка маленького, вот тут он прыгает, да? И вот такой космос вокруг. Как это все связать? Где тут логика? Где тут принципы энергии? Как это вообще все увязать? А это есть. Если вы поймали риту, то вы и Вселенная становятся двумя партнерами. И спонтанный танец – это танец вас и Вселенной. Где вы подстраиваетесь под Вселенную, а Вселенная подстраивается под вас. А внешне это управление всем, это магия. Но еще более возвышенно, когда вся Вселенная вдруг собирается и фокусируется через одного человека. Скажем, вы юноша и через ту девушку, которую вы приглашаете на танец. И в данном случае взаимодействие между вами и Вселенной идет на уровне между мужчиной и женщиной. И мы с вами приближаемся к парным танцам. И вот следующий момент, который тут же надо запомнить, друзья. Считается, что парным танцам необходимо долго где-то учиться. Знаете, даже такой анекдот ходит. Там, если юноша или девушка остались одни, им надо с кем-то познакомиться. Ну, необходимо найти где-нибудь танцевальный клуб, записаться в него в надежде найти себе партнера или партнершу. Не только для танца, но и для дальнейшего, значит, называется, времяпрепровождения. А чтобы, значит, вот это все осуществить, нужно долго и упорно разучивать какие-то определенные танцевания, танцевальные движения. Почитайте классиков. Обычно нанимали гувернеров, учителей танца для аристократии. Еще совсем-совсем недавно. В перечень абсолютно необходимых качеств, которыми должен обладать, скажем, молодой претендент на звание офицера в той или иной армии, это было искусство танца. Причем не просто танца, а именно вот канонизированного в тот момент. Очень красиво иногда я вижу кинофильмы с постановкой классики. И вот там эти все представления бальные. Вот они идут, значит, руки подают. Все до мельчайшего шага отработано. И создается впечатление, что прежде чем научиться парному танцу, необходимо долго где-то учиться. Друзья, с позиции рита-йоги это бред. Еще раз, пример тому, парные какие-то танцы насекомых, птиц, зверей, их никто не учит. Да и смысла нет в учебе. Вас никто не научит внешне рите. Любой парный танец – это взаимодействие, опять же, вас со Вселенной. Взаимодействие по нащупыванию риты. И поэтому движения могут быть какие угодно. И именно в этих каких угодно движениях вы и будете интуитивно нащупывать риту. Вы интуитивно переоткроете, что если вы будете не в попад ставить ногу куда не надо, то вы будете отдавливать ее своему партнеру. И рано или поздно до вас это начнет доходить. Вы начнете чувствовать партнера. А если вы начнете чувствовать партнера, вы будете как бы мысленно предупреждать его движение. Для вас не будет неожиданностью, что он в это место поставил свою ногу, а вы тут же ее, значит, раздавили, значит, бедной девушке. Вы будете чувствовать свою партнершу как Вселенную, потому что вы будете связаны ритой. В этом истинный смысл танца, друзья. Когда же нас учат каким-то движениям, иногда очень долго, это действительно, ну, знаете, такой показатель нашей дремучей непроходимости, да? То есть, это попытка нас запрограммировать как роботы, чтобы мы делали эти движения синхронно, как нас научили, но таким образом, что как бы мы сочетались, да? Тоже в известной степени неплохо, неплохо, конечно, да? Но, собственно говоря, это опять же приводит к ощущению танца как чего-то, знаете, искусственного, как чего-то придуманного. Вот кто-то где-то сидел-сидел, думал-думал и придумал вальс. Или еще какой-нибудь танец. Вот он сидел, не ел, не спал, анализировал, как, ага, нога так двигается, рука так двигается, ага, у женщины так подвигаем, мужчины так подвигаем, попробуем, ага, вот, получилось, танец, да? То есть, если у нас представление, что танцы кто-то придумывает, мы ничего не понимаем в танцах. Друзья, танцы никто не придумывает, они просто есть. И это закон риты, Это закон взаимодействия. И дальше начинается магия совместных танцев. В особенности, конечно же, парных танцев, вот мужчины и женщины. Когда вы, демонстрируя свою свободу, даете возможность своей партнерше также проявить свою свободу. И вы учитесь, чтобы эта совместная свобода в движениях не ущемляла друг друга, а дополняла. Чтобы вовремя, когда надо, партнерша могла опереться на вашу руку и сделать какое-то движение, которое без опоры на вашу руку она бы сделать не могла. То есть у нее расширяется степень свободы. Или вы могли как-то проявиться во взаимодействии с партнершей, чтобы, опять же, ваше проявление в выражении было больше. Поэтому смысл парного танца такой же, как и смысл рита-йоги. Когда ваша свобода поодиночке меньше, чем свобода вдвоем. И вот из этого рождаются многочисленные парные танцы. Да, действительно, их очень много. До наших дней дошло. Действительно, физиология людей, наличие рук и ног до известной степени ограничивает возможность нашего взаимодействия. Понятно, если бы мы были змеи и могли бы вот так, знаете, друг об друга завиваться, то, вероятно, и стилей бы танцев было несколько другие, несколько, может быть, побольше, да? Но вопрос даже не в том, в какой степени у вас есть относительная свобода, пусть физических действий. Вопрос в другом. Как гармонично вы их сочетаете с окружающей свободой? Еще раз, концепция рита-йоги не в том, насколько вы свободны прямо сейчас. Вы хоть на костылях можете танцевать, понимаете, да? А вопрос в том, как вы можете воспользоваться этой свободой. Таким образом, чтобы увеличивать свободу и других, и себя, и увеличивать свободу вообще всех. И вот это вот, если это есть, рождается магия парного танца. Где самое главное, опять же, не отклик окружающих вас людей. А кто такие окружающие вас люди? А их нет. Потому что для вас вся вселенная, ваша девушка, даже если вы действительно как слон в посудной лавке танцуете, отдавили ей все ноги, то это ваше личное дело с вашей личной вселенной, с вашей девушкой. Но никак не мнение окружающих. Понимаете, фактор оценивающего наблюдателя в танцах немыслим. Его просто нет. Никто не может оценить танец. Нету критиков. Просто нет. Есть вы и вселенная все. Когда у вас спонтанный танец, вы и вселенная через все предметы окружающие. Когда у вас парный танец, вы и ваша партнерша. Больше никого нет. Если кому-то со стороны понравилось, что вы делаете, что ж, очень хорошо, вы рады за них. Если им не понравилось, ну что ж, они свободны и отвернутся. Или уйти в другое место. Понимаете, все свободны. Поэтому некоторые люди, опять же, начитавшись классики, боятся приглашать девушек или мужчин на танец. Думая, что вот надо какие-то определенные движения изучать, или как-то себя там по-особому вести. Нет, друзья, ничего этого не надо. Это, конечно же, не значит, что рано или поздно вы переоткроете все те движения, которые применяются в современных, там, скажем, школах танца или в современных видах танца, они обусловлены действительно нашей физиологией, не физиологией, как нашим строением, строением нашего организма, наших костей, там, в конце концов. Вы переоткроете это, но вы переоткроете с позиции свободы, а не с позиции того, что вас кто-то, знаете, долго-долго бил, муштровал, и вы теперь как вот робот, понимаете, там, делай раз, руку вверх, делай два, ногу в сторону, да, и так далее, и тому подобное. У этого фактора совместных танцев между мужчиной и женщиной на самом деле есть грандиознейший потенциал йогический. По сути дела, это самый быстрый и упрощенный способ получить высочайшее состояние в йоге или высочайшее состояние свободы через вполне конкретного человека. Ведь согласитесь, танцевать спонтанный танец на природе и отслеживать, как Вселенная тебе отвечает, гораздо труднее, чем с таким же человеком, как ты, к которому ты привык и примерно знаешь, что от него ожидать. В практиках йоги влюбленности фактор парных танцев играет, ну, просто, не знаю, одну из самых основных ролей. В свое время, когда мы излагали йогу влюбленности, мы сознательно какие-то практические моменты не добавляли. Бессмысленно говорить о каких-то практиках, если теория этих практик идет очень глубоко в устройство мироздания. Но также и внутри, скажем, тех же парных танцев есть разновидности этих танцев. Есть танец, где юноша не дотрагивается до девушки, где взаимодействие идет как бы на каком-то расстоянии. Есть танец, где идет телесный контакт. И вот та часть, друзья, где идет телесный контакт, является основой для другой, очень сложной йоги, которая называется ньяса-йога. В этом сила ньяса-йоги. Это очень сильная, очень редкая йога. Обучаться ей надо очень долго. И формальный подход к изучению ньяса-йоги ни к чему не приводит, потому что если человек не чувствует риту, гармонию, взаимодействие микрокосмоса, макрокосмоса, человека и окружающей вселенной, все остальное превращается в лучшем случае в профанический массаж. И вот таких ответвлений мы можем найти достаточно большое количество. Давайте мы эту часть теории на этом завершим. Ура! Ура!